Другое чтение было в театре, в театре Маяковского. Чтение было очень волнующе. Принимали прекрасно. И когда кончилось, значит, Охлопков произнес речь, что это нам подарок, что, ну, что в таких случаях, как говорится, говорят. Да. И потом меня окружила толпа молодежи. В числе их были, значит, Лазарев и еще несколько, значит, артистов молодых, которых тогда было много в театре. Это было большое пополнение в театре Маяковского. Александр Петрович сказал один из них: я понимаю, почему вы эту пьесу написали. Нельзя в таком положении стране. Стране нужно что-то меняться. Должен быть поворот. Я говорю: ничего я про это не писал. Это ваша фантазия. Я ничего не писал. Я написал то, что я считал про весну 21-го, про Ленина, значит, про людей, про героя, значит, Познышева, на котором держалась советская власть, военный моряк, который вернулся в родной Кронштадт и увидел, с гражданской войны увидел то, что он не хотел увидеть.
Но вы так сказали из предосторожности.
Все-таки... Я сказал так из предосторожности, да, из боязни, прямо скажу, да. Что будет, значит, такая реакция.
Аллюзия.
Что такая реакция.
Но у вас все-таки слово, как у
художника. У меня была главная аллюзия, что нужен поворот. Угу. Нужен поворот. Нужна новая экономическая политика, которой Ленин и пришел. И, как вы знаете, которую потом оборвал Сталин. Это вы все знаете.
Но поворот нужен и в то время, когда вы писали пьесу.
Когда я писал, именно. Потому что то, что Кронштадт, это очень серьезно было. Именно Кронштадт, цитадель, колыбель революции. Понимаете? Вот так вот. После этого подошла ко мне одна актриса, не буду называть ее фамилии, и сказала: а у меня такая есть там роль, Таська Боцман. Это несчастное существо, а обломок прошедшего, так сказать, прошедшего. Когда-то у нее была Бонна, когда-то Гувердар. Была богатая, дворянская крыльцозия. И она стала потаскушкой
матросской.
Понимаете, вот такой образ. Драматический и...
Острый
по характеристике. Очень за нее схватились, и все. И ко мне подошла одна актриса и сказала: Александр Петрович, я хочу играть эту роль. А я знал, что Охлопков, заранее еще мы говорили, он другим собирался подать эту роль. Я говорю: ну, это все будет решать. Я готова играть в пятом составе, в шестом составе, но я хочу это играть. Вечером мы собрались с Охлопковым распределять роли. Он вечером меня пригласил к себе домой, и мы распределили роли. Были роли три, по-моему, Мизери.
Кандидатуры, да?
Кандидатуры, три кандидатуры. Ну, в общем, в числе их была Мизери. Не Маляева. Нет, боюсь уже сейчас, память может изменить, но я потом вспомню. Но я, когда мы обсуждали эти роли, сказал Николаю Павловичу: Николай Павлович, тут вот была актриса, которая подошла...
Актриса-то хорошая?
Хорошая. Хорошая актриса. Подошла актриса, которая в моих пьесах играла. Очень хорошо. Вот. Он говорит: вы не знаете ее характер. И она сказала: вам в пятом составе. Она будет играть в первом составе. А в первом должна играть другая, Мизери. Вот. Я не знал, что со всем этим последует. Но, оказывается, последовали большие драматические события. В общем, пьесу начали репетировать. Начали репетировать ее и в театре Советской Армии. Начали ее репетировать и в Киевском театре Леси Украинки. И в очень многих театрах. Фурцева сказала об этой пьесе очень добрые слова на каком-то большом активе в Москве и так далее, и все прочее. Вот. Потом, да, пьесу дали в ИМЛ. ИМЛ написал свои замечания, ну, в общем, довольно положительные. Поспелов тогда, значит, занимался всем этим самым делом. Вот. Потом вдруг происходит такая, значит, вещь. Я не понимаю, что происходит с пьесой. Но какая-то происходит здесь странная вещь. Потом...
А что именно?
Не знаю. Я ездил на Украину смотреть спектакль. Значит, там отец Кирилла Лаврова играл главную роль.
Уже вышли спектакль?
Пожилой. Да, уже спектакль там пошел. А здесь еще таких официальных премьер не было. Ну, тоже готовился и там, и там. Я забыл вам сказать, что пьеса, которую принял с овациями, значит, в Театр Советской Армии, как-то пьеса таких оваций я не помню, но она там поставлена не была и никогда не была поставлена.
Почему?
Потом я вам скажу.
Понятно.
Вот. Короче говоря, мне позвонил домой срочно замминистра. Я буду подробно рассказывать.
Конечно.
Культуры.
Важно.
Георгий Иванович Владыкин, которого я помнил еще давно, когда он в гослитиздате работал.
Литературовед.
Да, литературовед, занимался Островским. Все это
да,
очень милый человек, все. Белым лицом.
Но большой перестраховщик.
А?
Но большой перестраховщик.
Да, ну тут у него были все основания. Встретил он меня, попыхиваясь сигареты, я сказал, вы же не курите. Он говорит, я сегодня снова начал курить. Я говорю, что случилось? Сегодня было несколько звонков помощника Хрущева, Лебедева, который сказал, кто читал эту пьесу. Ну, читал там Тарасов, управление театров, и тот-то, тот-то, и тот-то. Вы читали, да. Это антисоветская пьеса, контрреволюционная. И вы будете за это отвечать. Но читал уже Эмэл? Не может этого быть. Значит, ну я проверю. Через 10 минут звонок. Поспелов эту пьесу не читал. То есть подписывал заместитель, Обичкин такой, ну, который говорил.
Да.
Не читал. В общем, короче говоря, я вижу, что да, и пьеса. О пьесе очень серьезно стоит вопрос. Очень серьезно. И о вас тоже, Владыкину, он говорит, он мне звонил в этот день 5 раз. В ярости.
Сейчас.
Концепция...
Лебедев звонил.
Лебедев. Концепция такая, почему я связываюсь с молодыми людьми. Молодые люди, которые ко мне подошли, которые сказали, что это не нарочно вообще и все. Они увидели какие-то вещи серьезные в этом. И к этому прибавилось сообщение, которое передала, она была при этом разговоре, актриса, которая хотела это играть. Она передала Лебедеву. Потом вы узнаете, почему.
Вот эти разговоры в театре передавали?
Да, да, она Лебедева. Потом вы узнаете, какое отношение к Лебедеву. Это я вам рассказываю, мы с вами потом обсудим,
подумаем,
как
да,
все это самое сделать.
Как звали Лебедева, вы не помните?
Не помню уже.
Ну, это мы проверили.
Да, не помню. Но это был помощник по культуре,
да.
Который, значит...
А Джубей его знает хорошо.
Вот они все его знают хорошо. Это он был фотограф при семье. Значит, он фотографировал и удостоили его выставку на Кузнецком мосту при этом.
Так он был и фотограф, и
да,
помощник
да,
одновременно?
Он не только помог, он вообще претендовал на большие посты, этот самый Лебедев. Вот. Короче говоря, я прихожу к Екатерине Алексеевне. Она говорит, да, тут кое-какие есть сигналы, но вы не волнуйтесь. Я говорю, ну что же такое? Где же принцип? Поспелов же секретарь ЦК. Ведь он же подписал, но не он, так его заместитель, он показал. Это же беспринципно. Как это можно делать, такие вещи? Вот. И, в общем, вокруг пьесы если не ауру, не аура, а что-то совершенно другое возникает, какое-то табу. При этом должен сказать, что Екатерина Алексеевна очень ответственна и хорошо сказала. Я переговорю, я уже скажу, что какие-то вещи надо будет поправить, значит, вот и на Украине тоже, значит, что-то такое. Но пока вы спокойно работаете, и пусть спокойно репетирует, значит, Охлопков.
Значит, она сама была спокойна, в общем, да?
Она не была спокойна. Она не была спокойна.
Но она была, она была
у меня были с ней очень дружеские отношения. Мне она очень нравилась по-человечески. При всех ее недостатках, вспыльчивости, значит, увлекательной,
да,
эмоциональности вообще и все прочее, она в основе своей очень любила людей, искусство, доброжелательное. И там, где она могла помогать, она помогала. Вот, и я ее только могу помянуть добрым словом и искренне опечалился, когда она умерла. При каких обстоятельствах, я не знаю. Вот. Теперь, значит, проходит некоторое время, пьеса репетируется, значит, и проходит премьера.
А какие-то поправки вносили вы, что-то там вам
предъявили? Я пока ничего не вносил. Ничего не вносил вообще самое. Проходит премьера. Потом я уже узнаю, приходит Лебедев этот на эту премьеру. Пишет вообще всякие, значит, самые...
Заметки
вообще и все прочее. И в это время я уже потом узнал, Лебедев обзванивал нескольких человек. Это я вам потом уже расскажу. Секретарей Союза. Добиваясь оценки их всего того, что, значит, там...
То есть организовывал уже какую-то компанию.
Да, организовывал компанию. И когда он пришел на спектакль, он сидел и все время все это записывал. Проходит некоторое время, и мне звонит, я был, зашел в Доме творчества, мне звонит Шатров. Александр Петрович, мне надо срочно вас увидеть. Шатров, значит, мы встретились, и он сказал, мои сведения от людей, которые работают в редакции, он тогда был связан, я не хочу назвать фамилии, вы их всех знаете.
В редакции чего?
Он, нет, тех людей, его друзей, они работали в «Правде».
Ага, понятно.
В воскресенье будет очень плохая статья про вас, против вас, против пьесы, значит, вообще и все прочее. Я говорю, это не может быть, значит, все это. Я, значит, навожу справки. Вы должны пойти к Екатерине Алексеевне просто. Она принимает... Если очень нужно, ну, вы знаете, в 9 часов вы придете, она вас примет вообще и все прочее. Я прихожу домой, рассказываю, значит, жене, рассказываю Розову. Розов говорит, я позвоню, он был членом редколлегии у Полевого. А Полевой член редколлегии «Правды». Да. Это уже после премьеры, я вам рассказывал. После премьеры. На премьере был Марков. На премьере было очень много писателей, вот, и ряд других людей, которые меня поздравляли, говорили, что пьеса новаторская вообще и все прочее. И Лебедев тоже был на премьере, вот. Короче говоря, меня поддержал флот в этот раз, так сказать, политуправление, Гришанов, значит, все это. Значит, я устроил банкет актерам, зная уже, что происходит очень плохое. Но тем не менее, значит, все это...
Держали марку.
Да. Я держал марку. Мне Розов говорит, я позвоню сейчас Полевому, узнаю, он член редколлегии и все прочее. И был на спектакле. Ему очень понравился спектакль. Розов звонит, я беру вторую трубку, значит, и тот говорит, не думаю, чтобы со мной не посоветовались по этому поводу. Я положительно отношусь к этой пьесе. Я был на спектакле, и это, наверное, не может быть. Ну вот, значит. Потом звонит Шатров, и говорит, что статья снимается. Значит, статья снимается. Проходит, значит, часа два, я ложусь спать. На дачу я приехал, и он говорит, статья будет в воскресенье.
Значит, все-таки будет.
Да, в воскресенье будет. Значит, идите, идите. А в этот день, по-моему, воскресенье или понедельник, начинался пленум ЦК. Я иду Екатерине Алексеевне и говорю, статья будет напечатана в «Правде», у меня есть сведения. Я первый раз сейчас вам распубликовываю фамилию и роль Шатрова, так сказать, благородную в этом деле. Вот. И людей, которые тогда были, вот, и сказали ему об этом. Ну вот, значит, я думаю, даже, может, фамилии, ну, может, не говорить фамилии.
Ну, почему? Не это стоит. Зависит от вас.
Вот в числе их людей, которые, так сказать, принимали, и Бурлацкий был в этом, участвовал, так сказать.
Ну, почему вообще? Не назвали? Это же доброе дело.
Доброе дело, дело, доброе дело. Да. Обрывался, в общем, короче говоря,
водили...
Он работал в «Правде», правда, тогда. Понятно. Ну вот. Ну, но Миша Шатров какими-то сведениями, да. Он не знаю, может, от Бурла, но, в общем, у него сведения, да, были довольно были. Точные.
Да, да, да.
Я утром приезжаю, значит, и говорю, что вот готовится такая статья в «Правде», будет статья. Что мне отвечает Фурцева? Эта статья не против вас, это против меня. Эта статья против меня. Вот так. И появляется статья, которую два раза снимали с этого. Потом я узнал, почему ее снимали.
Значит, Фурцева ничего не смогла сделать.
Фурцева сделала, что могла, и сделала. Потому что статья была... под очень резким названием, с очень резкими формулировками. В ней не говорилось о том, что я делал много для советского театра.
Это в первом варианте статьи-то как бы, да?
Это или... в первом варианте этой статьи. И носило название совсем другое. Типа клевета, вообще,
даже
вообще
так. Прочее.
Вот так вот.
Ну, а может быть, можно что-то из этой статьи
можно сейчас
процитировать, чтобы
да.
Было это как-то
можно.
Нагляднее?
Я только потом скажу, почему она... Сейчас сказать вам о том, почему чуть-чуть облегчили эту статью.
Как вам удобнее? Нет, наверное, смотрите.
Потому что она была на пленуме ЦК и сразу сказала редактору, что вот... Штейн, значит, он делает ряд замечаний, мы будем показывать осенью, мы будут сделаны исправления, и он в это время, это она мне потом рассказывала, это не с чужих слов.
Понятно.
Вот. И, значит, он сказал, подозвал какого-то из помощников, сказал, выньте пока статью, значит, которая должна идти. Это воскресенье, посмотрите.
А кто был редактором «Правды» тогда?
Сатюков. Вот она, Сатюкова, это все говорила.
Я не знаю, есть ли здесь... Нет, здесь нет дня, но это я потом по
посмотрите.
Календарю. 12 и...
Воскресенье, в общем.
Да.
Вот. И, значит, он сказал... Он ответил ей, ну, хорошо, мы сейчас отложим, сделаем исправление, значит, вообще, и все прочее. И дал распоряжение вынуть, значит, кому-то из своих, значит, пока выньте. В это время, во время этого разговора подошел, это мне рассказывала потом сама Екатерина Алексеевна, подошел к ним Лебедев, говорит, о чем речь? Вот о том, что насчет статьи, значит, и все прочее. Она сказала, у него побелели губы, и он сказал, этого делать нельзя, уже все доложено Никите Сергеевичу, статья должна идти в том виде, вот как она напечатана.
Как написано.
Все-таки, несмотря на это, ей удалось добиться вставить какие-то другие абзацы, вот которые есть тут. Абзацы такие в конце говорится, что вот я вам сейчас найду. что про меня насчет того, что будет исправлено. Где же сейчас? Да.
Может быть, все-таки сначала, что вам предъявили, как бы какие обвинения?
Ага, да.
Давайте так.
Предъявили. Статья появилась будет редакционная.
Да.
В тот же момент ее, так сказать, она была, так сказать, объявлена во всех голосах. В голосах говорили, что это равняется первый раз во время, значит, пребывания Хрущева, что это похоже уже на постановление ЦК. Это такого же типа. И забегая вперед, я сразу начал получать несколько приглашений из разных посольств, значит, которых, которые никогда я их не имел и не знал. Кто они
как
такие?
Как страдалец, да?
Да, как страдалец, как вот да. Человек обвиненный. Да.
Несправедливо.
Да. Да. Вот, значит, тут она статья редакционная, большая, как вы видите, на четырех колонках.
Прочтите такие обвинения ваши.
Ну, много обвинений.
Ну, некоторые.
Образ Ленина появляется в пьесе дважды в двух эпизодах. Я... В обоих случаях Владимир Ильич показан в своей кремлевской квартире в полном одиночестве, вне круга своих соратников, все общения с трудовым, вне общения с трудовым народом. Как нетрудно представить себе что-либо подобное, Ленин предстает в пьесе как единоличный правитель государства. Вы понимаете, что здесь произошло? А кого я мог поставить рядом? Кто там был?
То нет, его замысел был другой.
Нет, но да. Они еще подчеркивают, ханжество заключалось в том, что все соратники в 21-м году им были уничтожены, потом
Сталин
были уничтожены. Их имя запрещалось говорить.
Износить.
Были там, вы же понимаете. Вот. Дальше, значит... Дальше говорится, что в этих Ленин, который поражал кипучей действенной своей энергией, который был всегда среди людей в гуще происходящих событий, в пьесе Эйнштейна только произносит большие монологи наедине с собой. В этих монологах звучат слова, взятые автором пьесы из высказываний Ленина, из ленинских работ, из воспоминаний Владимира Ильича. Ей надо сказать, однако, что скомпонованы отдельные высказывания всегда весьма произвольно. Еще хуже то, что Ленину приписываются слова или мысли, искажающие великий образ. Это уже никак не может вызвать прямого протеста. Вот. И дальше идет пример того, что значит здесь говорится. Меня даже обвиняют в троцкизме. Причем почему в троцкизме? Потому что Ленин говорит то, что я беру из его собрания сочинений. Почему так сейчас стали врать про нас, про то, что идут восстания и все прочее? Что якобы Ленин и Троцкий бежали в Кремль, из Кремля в Кремль. Крым, нет, я в Крым, а он куда-то в другое место. Вот это послужило обвинением меня в троцкизме. Вот то, что ли говорил точно Ленин, так сказать, говоря о вранье буржуазной прессы.
Ну, отрыжка сталинщины типичная.
Абсолютно, такая. Абсолютно приписка Сталина. Так все это рассеялось. О Троцком о ней упоминает автор столь нечетко, чтобы не сказать двусмысленно, что если бы наш читатель не имел всего представления о той роли, которую играл этот ярый противник Ленина, лидер оппозиции, глава антипартийных фракционеров, могло бы создаться у читателя абсолютно... ложное представление, будто эта фигура, в общем, положительная. Вот все из этой фразы. Больше ничего, у меня вообще про Троцкого ничего нет. Вы можете себе представить уже обвинение в таких. Противопоставление отцов и детей. взаимоотношения моряка Познашева со своим сыном, если вы помните пьесу, да, который вошел в состав Ревкома, показано, что, значит, что в ней порочное уведение тенденции противопоставлять друг другу старшее поколение революционеров и молодежь.
Ну, весь набор зубодробительных критики.
Набор, весь набор. Количество. И в конце вот то, что добилось Фурцева. Значит, что такое? Пьеса дает упрощенное, здесь пишет. Что все, у меня закономерная неудача, пьеса дает упрощенное, примитивное, во многом искаженное изображение жизни коммунистической партии, жизни нашей страны, исторических событий весны 21 года. И вот это вставлено, я так думаю, что вставили, потому что этого не было. Поэтому дело чести драматурга, способного и опытного художника, много сделавшего для нашего театра, должен быть скрыт серьезная работа над пьесой, чтобы она в идейно-художественном отношении отвечала истории героической, историко-революционной теме, правда истории, правда жизни, высокое требование советского искусства. Допущенные автором ошибки может иметь значение принципиальное. Причем брани здесь, вы даже не представляете, мне просто лень и противно да все
нет,
это читать.
Нет, не надо, главное вы... Прочли суть, да. Ну, это не претензии, это какие-то
Противопоставление и все прочее. Да. Вот.
Александр Петрович, ну здесь сразу два вопроса. Первый, не знаете ли вы, кто автор этой статьи?
Не знаю.
Не знаете, да?
Не знаю.
И, как говорится, узнать
Были разные варианты, чтобы статья была прямо спущена в запечатанном конверте. Во всяком случае, Полевой, член редколлегии, которому все по искусству, он о ее существовании не знал. О существовании этой статьи. Не знаю, кто это писал. Может быть, тот же Лебедев при помощи, так сказать, своих людей. Эта тайна осталась открытой. Забегая вперед, что год назад, год спустя, когда был смещен Хрущев, разрешили двум театрам ставить в виде исключения. Меня поразил вызов в ЦК к Поликарпу, к заведующему отделом культуры. Меня. Он меня пригласил после этой статьи. Когда я начал выступать и говорить по поводу того, что я считаю, отвергаю все обвинения, он все время со мной соглашался. Меня это совершенно поразило. Я вернулся и пришел, сказал жене, у меня такое впечатление создалось, что ему очень нравится моя пьеса. И что его очень раздражают все эти противопоставления отцов и детей, вот этот тезис троцкизма и многие-многие другие.
Обоежные обвинения. Да.
Но он ничего, так сказать, я сказал, что я это ничего исправлять не буду. Вот. Забегая вперед, мы договорились об одной формуле. Там пьеса обсуждалась в Союзе. Председатель объединения был тогда Лев Роман Шейнин. Я сказал, я никаких ошибок не признаю. Вы формулируете так. Я буду продолжать работу над пьесой. Все. И указал, будучи членом редколлегии, Пименов тогда был редактором, именно эту формулировку, что я не признаю мне предъявленных обвинений, но считаю необходимым продолжить работу над пьесой. Такая была формулировка. Так, конечно, в редакции все это было по-другому изложено. В редакции, в журнале «Театр».
Так, да. Как же?
Что я буду работать, я как устраню недостатки и так далее, и так далее. Чего не было. Понимаете? Чего никогда не было. Тогда мы договорились с Поликарпом, что пьеса в тот же момент, была телеграмма во все театры. Готовилась она, около 100 театров ее готовила.
Что вы говорите?
Около 100 театров. Потом и поставили около 100 театров. Потом. Около 100 театров ее готовили, что пьеса снимается и, так сказать, отменяется, все репетиции прекращаются. Причем это сделали люди, Я их не виню. Хромой был начальник управления театров, вы знаете его, РСФСР. Очень любил.
Евсеев Федор Васильевич.
Первый звонок был от них. Был министр Попов, может быть. Нет,
Попов.
Не помню.
Попов.
И был Евсеев. Александр Петрович, и я, и, значит, вот этот, и Попов, министр, да. Мы с вами, помните, мы с вами. Это был такой звонок.
Ну, он был очень профессиональный человек, надо сказать.
Тем не менее, тем больше, они выступали и поддерживали эту пьесу. И Фурцева фигурировала ее в числе главных пьес этого сезона. Понимаете? Вот. Но они вели себя в этом смысле соответственно. Чего нельзя сказать, к сожалению, руководству театра Советской Армии. Именно в театре Советской Армии, где меня приняли так, как я не помню, как меня принимали во время чтений, в том же театре они ко мне приехали, не буду называть фамилии всех, но все они ко мне приехали, обсуждали, им разрешилось. Значит, Поликарпов сказал так, пусть в одном максимум, значит, в двух театрах нет, лучше в одном.
Ага.
Значит, вот так ставьте, и потом мы будем смотреть.
Ах так.
Да. Вот, пусть делает спектакль и все прочее.
Я только на секунду. А Хлопков еще не выпустил своего спектакля?
А Хлопков выпустил, и была премьера.
Значит,
на премьере было много писателей. Тот же Полевой, тот же Марков.
Значит, Хлопковский спектакль остался,
но он был снят после этого. После статьи он был снят. И во всей стране спектакли были сняты.
Понятно.
И, значит, и решили, что будут поставить его
в театре
Советской Армии. Должен вам сказать по поводу Охлопковского спектакля, что он уже был не в очень хорошей форме. Он болел. Спектакль грешил своими недостатками и все прочее, он требовал
сказать,
работы.
Затянуть,
Штрауб был
да?
замечательный.
Замечательный, да.
Штрауб был замечательный. Как там был замечательный Чесноков. Но не разрешали Александринка, которая репетировала, им не разрешили. Сразу прекратили, значит, как и все остальные театры. И потом уже начали работать вот эти театры. Начали работать на театр, над спектаклем. Я от ряда вещей отказался.
Ну вот вы какие-то поправки сейчас
я делал
не
какие поправки? Я делал. Я убрал, так скажем, размышления Ленина, как бы он себя вел, который мне очень жалко. Если бы такая история была, что мой сын был бы членом революционного комитета, подпольного ревкома.
Очень интересно.
Вот такие у меня, вот такого рода были человеческие размышления.
Я сейчас не помню, а потом вы восстановили?
Потом восстановил, частично восстановил. Но ряд вещей многих, Ленин и Троцкий, я убрал этого самого Троцкого.
Ну, да.
Вот эти вещи, ничего серьезного я с пьесой не проделывал абсолютно. Но какие-то фразы...
Такая, скорее, редактура, да?
Такая редактура была. Было обсуждение в отделе культуры ЦК.
Обсуждение уже нового варианта?
Нет, когда вот была напечатана статья, где я тоже встретил, как ни странно, доброжелательное отношение ко мне и к пьесе. Но, тем не менее... Табу над пьесой было.
Это ШУА
было.
Нет отдела культуры.
Что?
Это ШУА нет отдела культуры.
Нет.
Критическое.
Над ним это шло. Над ним.
Над ним.
Над ним. Это над ним и над Фурцевой.
Понятно.
Вот. В общем, короче говоря, спектакли пошли спустя некоторое время в двух театрах. Значит, было разрешено официально. Значит, театр Пушкина пробивал очень режиссер Суслович, значит, и Вивьен меня очень, значит, поддерживал.
Суслович очень порядочный человек.
Да, очень порядочный. Спектакль был сделан там, и спектакль был сделан в театре Маяковского. Больше спектаклей, значит, нигде не было. А все около 100 театров, так сказать, они всем было запрещено это играть. Пока не примут этот спектакль.
Театр Маяковского потом... тоже учел ваши поправки, да, вот эти, которые вы сделали?
Да, учел поправки, которые я сделал. В главном образом поправки в ленинских монологах.
Понятно.
Но я какие-то вещи и добавил, значит, вот. Работа, но театр Советской Армии мои поправки не учел. потому что они настолько испугались,
учитывая,
что отказались полностью от возможности продолжать репетиции.
А Пур, вот интересно.
Что?
Пур, позиции Пура, он-то как?
Позиции Пура в данном случае соответственно установкам, общим установкам. Общие, да.
Нет, ну,
но ни активных, активной борьбы не было. Нет, как в отличие от океана.
Да, да, активной я потому и уточняю.
Активной борьбы не было. Я не помню этой активной борьбы. Наоборот, я помню, что начальник политуправления, адмирал Гришанов, очень поддерживал. Значит, был на премьере спектакля в театре Маяковского. Значит, был на премьере даже на торжествах и произносил речь. Он не знал всей этой кухни. Но, тем не менее, они вели себя очень, так сказать, в данном случае, нормально. Вот. Проходит какое-то время большое, и потом, значит, я встречаю, мне, да, простите, мне звонок от одного из консультантов Фурцевой. И он говорит, не можете заехать, это уже период снятия Никиты Сергеевича Хрущева. Хрущев был снят. И я встречаю, значит, он, и такой фамилии его, я не помню, вы знаете, его актриса, жена была секретарем партийной организации этого театра. Как же его фамилия? Был директор, потом грампластинок, директор этот самый, Пахомов.
Он был тогда референт
Фурцевой. Да. Он говорит, Екатерина Алексеевна, вам дозванивалась та дача, вы не могли бы, когда вы будете в городе, заехать? Я сказал, что я заеду. Я заехал, а потом я пошел уже к Фурцевой. Ее не было, потом пришла Фурцева. И он мне рассказал историю, которую я полностью обалдел. Что всю компанию подняла эта актриса, которая была любовницей Лебедева. И она, очевидно, рассказала Лебедеву про все разговоры, которые шли вокруг пьесы от молодежи. И она, в общем, сказала жене Пахомова, которая работала в театре, что я эту пьесу к ногтю. Я ее не прощу.
Ну, как роль личности в истории.
Да, мне, члену партии, было совестно рассказать моим беспартийным друзьям Виктору Сергеевичу Розову и Алексею Николаевичу Арбузову о кухне всего этого дела. Потом, значит, я прихожу к Фурцевой. И Фурцева говорит, Александр Петрович, эта маленькая толика всех злых дел, которые делались якобы под эгидой Хрущева от его имени, его, целой его компании. Меня хотели снять, мне уже отготовилась должность в ЮНЕСКО, мне предложили, я сказала, что я лучше пойду секретарем райкома. Она со мной разговаривала абсолютно откровенно. Я сейчас рассказываю, потому что это уже стало историей.
Конечно.
Но во всяком случае компания. Потом, когда я начал рассказывать про эту историю, я сразу же позвонил Маркову, я говорю, мне есть кое-что вам сообщить. Он был тогда первым секретарем. Угу. И Симонову позвонил. Симонов сказал, Лебедев мне звонил. Он требовал, значит, и я сказал, что не надо так этого делать. Я смотрел спектакль, и не стоит вам это делать. Вот он говорил, знаете, о чем? А мне вот сказал, о чем он говорил. Я не понял даже сперва. Когда я пошел к Маркову и рассказал эту историю, Александр Петрович, мне позвонил он, какую компанию вел Лебедев.
Какая активность.
Да. Мне он позвонил и сказал, вы смотрели спектакль? Да, я смотрел спектакль. Ну, какое у вас мнение об этом? Он говорит, по-моему, спектакль интересный, новаторский. Он повторил Марков. Вот. Тот сказал, об этом спектакле будет постановление ЦК, сказал Лебедев. Тогда Марков на это ответил. Как звали Лебедева, я не помню. Он назвал его по имени и отчеству. Если будет такое постановление, то мы подрубим дерево, на котором мы сидим. никто уже не будет заниматься этой темой. И, оказывается, такие же ответы дали несколько человек. Он обзванивал секретарей Кожевникова, вот Симонова. Симонов мне потом все это сказал, понимаете? И позвонил Маркову. И он испугался этого отпора, очевидно. Потому что время уже было другое. И он понимал, что если секретариат Союза так единодушно не поддерживает его позицию, то никакого постановления ЦК не было. Но он готовился.
Время другое, а методы старые.
А методы, сталинские методы были, да. Абсолютно. Сталинские методы. Это была типичная отрыжка сталинизма. В общем, прошло какое-то время, значит, и наступил хэппи-энд. Значит, появилась статья в «Правде» за подписью Пименова Владимира Федоровича, где сравнивались и хвалились два спектакля, которые пошли. Значит, в Александринке и в театре Маяковского. И сразу после этого началась просто волна огромная спектаклей. Пошли огромное количество спектаклей по стране. И за рубежом они ставились тоже. Значит, вот. Вот вам эта история.
Очень интересная и очень
грустная. И я ее впервые под что-то рассказываю. Я
сегодня
никогда
она
не
по-прежнему волнует, я должен сказать.
Вот так вот.
Волнует, можно
это все к вопросу о том, как было...
Сколько здоровья вам она стоила?
Сколько здоровья это стоило? Сколько нервных клеточек? Почему мне? А Хлопкову стоило много здоровья. А Хлопкову тоже стоило много здоровья. И Хлопков пошатнулся. Он испугался пьесы. Он испугался. Подшатнулось руководство Театра Советской Армии. Они испугались пьесы, которые они приняли, повторяю, на ура. Вот ведь как было дело. Это была история некрасивая и тяжелая, и горькая для меня. И я решил, так сказать, про нее вспомнить. Вот. Кстати сказать, когда я написал пьесу «Аплодисменты»,
да.
Я написал пьесу «Аплодисменты». Она, пьеса «Аплодисменты», в каком же году она у меня была написана? Я вам сейчас скажу.
Вот список ваших пьес, да? Можно я взгляну?
Да. Вы знаете, кажется, пьеса «Аплодисменты» не указана. 77-й, по-моему.
Ну, как же она может быть не указана? Это
пьеса. Нет, у меня не указана.
Заметно, я говорю.
Я пропустил.
Пропустили, да.
А, нет, 67-й год.
Ага.
67-й год. Спустя 3 года после этого. Да. Екатерина Алексеевна еще была министром. Да. И эту пьесу, в этой пьесе уже узрели, уже новое было вроде бы время, но началось именно то, что мы называем 67-й год. Нет, это был не застой, это уже была истерика. 67-й, да, застой, но в то же время и была уже, начиналась истерика.
Со знаком минус. Таким,
да, потому что регрессия. Екатерина Алексеевна уже тоже была не той, чем раньше. Понимаете, и вы знаете, и все ее обстоятельства.
Да,
и пошли аплодисменты. Аплодисменты были одной из серий пьес моих, которые объединяются циклом «Художники революции». Я еще до войны тоже про нее, если вы хотите, скажу
конечно,
сейчас.
Конечно.
Я написал пьесу «Талант».
Вообще к этой теме перейдем, да? Тема
«Художники революции». Да. Я начал пьесу, которая в 1935 году.
Ипостаси.
Да, «Талант» был в 1935 году, в 1936 он был поставлен. В это время на меня навалились всякие обвинения и неприятности, о которых я, по-моему, в прошлый раз уже говорил.
Да, говорили.
Да. Вот. И... «Талант» был запрещен, я вам говорил, что он был снят, Сорошевский это все рассказал. А сейчас, значит, я написал пьесу «Аплодисменты». Опять тема художника революции. И там очень серьезно, потому что в персонажах были немножко и Фрос, немножко Любимов, кстати, и Галилея ставили.
Прообразов, да?
В смысле прообразов. И немножко молодые были, значит, режиссеры, вот, а эти тоже были молодые. И я написал пьесу «Аплодисменты». Я считаю ее одной из моих лучших пьес. Вот. Замечательная была игра. Это была последняя замечательная роль Морецкой. Играл замечательно Плят в пьесе «Аплодисменты». И это тоже вопросы искусства. И там был начальник управления, может, это 67-й год, может быть, начальник управления, значит, там был, очень положительная фигура. Где-то такое, я взял историю ленинградских студентов, которые уехали строить в Красноярск театр, и противопоставляет в профессиональном театре, где такой актер, режиссер Небогатов, его играл Клопков. То есть его играл, значит, я оговорился.
Да-да.
Что?
Нет, я понимаю, что вы оговорились. А кто играл, вы не помните сейчас?
Его играл Плят.
Плят.
Его играл Плят.
Ну, конечно, маститый режиссер.
Плят, да. А Бортников играл молодого, значит.
Молодого новатора.
Значит, вот, а Морецкая играла жену Плята. И пьеса была очень острая. Она говорила о людях, мешающих искусству, о тормозящих искусству. Там была начальник управления, которая все это понимала, а я вывел тогда тоже по настоянию, потому что проходило очень тяжело. Председатель была такая, заведующая всем этим, так я ее сделал председателем педагогического совета. Понимаете? А она была главной фигурой в травле молодого театра. В травле молодого театра. И фамилия ее была Гусарова. Значит, и эту Гусарову, значит, играла Ия Савина. Причем Савине предложили большую роль. Она сказала, нет, я сыграю эту маленькую роль. И она сделала злейшую роль женщины, которая давит и мешает искусству. Но получилось так, что она, и донесли Фурцевой, она немножко сделала под Фурцеву внешне. И Фурцева была в страшной обиде. И на меня, естественно. Хотя она совершенно... Ну, была такая шутка.
Вы это не имели в виду? Да,
там была начальник управления, Седых такая, очень положительная, начальник управления культуры края. Очень такая милая женщина, которая говорит, как только я научусь, меня перебросит, пойму что-нибудь в искусстве, меня перебросит на пчелы. А и директор, который говорил, я смотрю в это искусство, как в темную бутылку, значит, ничего не понимаешь. И ставили они Галилея. Понимаете, вот так. Значит, загляните в эту трубу. Она была полна вот этого самого.
Таких аллюзий.
Пьеса мне очень была по душе.
Да.
И вдруг началась кампания против этой пьесы. Фурцева вообще отказалась на нее прийти. Вот. И начали говорить, что это, значит, за Эфроса, за любимого. И вот происходит такое, значит, какой-то съезд партии, все. И тогда был Егорычев, по-моему, который секретарь. Сейчас опять чин получил какой-то,
да?
Большой.
Сейчас он был секретарь ЦК.
Да, к сожалению, он опять какой-то получил сил. Он собирает коммунистов, и на этом собрании, значит, он говорит, что в это время как раз были все истории с Эфросом, когда его переводили из театра и все прочее. И он говорит, что ну, что это такое, что это такое, уходит в другой театр забирает. Что, молчать?
Да, что-то я не понял.
Ну, хорошо.
Так, пожалуйста.
Можно?
Да.
И вот собирает Егорычев
совещание.
Что-то такое, значит, говорит, вот предварительное, вот будет у нас, я не помню уже, какой это был съезд, российский или всесоюзный, значит, вот собирает. Вот. И в это время как раз с Эфросом был весь этот конфликт, с его уходом из театра и все прочее. Он говорит, мы не можем рассматривать театр как вотчину того или другого режиссера. Правда, некоторые товарищи, драматурги, придерживаются другой точки зрения. Например, товарищ Штейн, он смотрит в своей, написал пьесу, в которой он смотрит, рассматривает этот вопрос по-другому, что это вотчина, значит, вы представляете, что, значит, происходит. И как раз на следующий день идут аплодисменты. И прибегает все управление. Милейший человек, но дико боязливый Тарасов, значит, еще какие-то товарищи и все прочее, и смотрит. Что касается Фурцевой, то ее переделали ей парик и все это, потому что я сказал, и ваши ну, эти да. самые, не надо это, и не туда, не туда. Но, тем не менее, та обиделась и не приходила. Вот. на спектакль. И так и не была, хотя она с Морецкой была в дружеских отношениях. Вот. Но над спектаклем нависла туча. Уже его собирались снимать. И я когда приходил, когда играл со спектакля, там Бортников замечательно играл, Пляд замечательный, Морецкая потрясающая была сцена у нее. Она, кстати, есть где-то во время какого-то вечера ее показали, эту сцену, угу. Я видел. Вот. Сняли спектакль, к сожалению, весь не снят. И что я говорил, значит...
Актеры вот великолепно играли.
Да, актеры я любил. Но я заходил в гримерную, у меня была такая привычка. Заходил к Пляту, значит, Плят говорит, говорят, что играем последний раз. И все время такая была присказка, играем последний раз. И, в общем, в конце концов его, как говорится...
Прикончили
этот спектакль. Так что это все к тому же, какая у нас, так сказать, ровная дорога была у драматургов нашего поколения.
Тема одна и та же. А скажите, сколько он шел, вы так не помните?
Боюсь я вам сказать.
Ну, приблизительно, 2 года или 5
да,
лет.
В этом районе что-то. 2 года, да. Да. Причем публика всегда были
переаншлаги. Причем так, то есть он мог бы еще жить и
да,
жить.
Да, замечательно. Замечательно публика принимала. Удивительно, это был какой-то интеллигентный спектакль. Я в него... Вложила Хлопкова я показал как-то, Юзаватского я показал, и в этом самом показал, Любимого не показал. Ну, там шла личная история, любовная история у этого Бортникова, главного режиссера нового театра, которым они, и как он оскорбил отца вообще, все это самое, как они не подружились. И там был замечательный монолог Плята. Я его просто бы восстановил, но просто меня с собой я не взял. Надо было бы мне взять книжку.
Ну, в общем, материал был очень живой и да. Острый по тем временам.
Монолог о любви к искусству. Был монолог Плята, он его очень любил. И когда я читал первый раз в кабинете у Завадского, значит, это Плят сказал, да, это монолог, это можно сыграть. И он его сыграл замечательно. Вот. О чистоте любви к искусству. Что на следующий день, могут быть, придут соображения, а сегодня только художник настоящий отдается своему художественному впечатлению. Об этом было. Была пьеса серьезная. Вот. Ее ставили немного. Вот. Но она была такая... Моя жена считает, Людмила Яковлевна, что она немножко усложненная для зрителя, понимаете, поэтому она так широко не шла. Ну, шла, несколько театров ее поставили, но она не имела такого громокипящего, так сказать, приема, как «Персональное дело», как «Между ливнями», как «Океан», вообще такого не было.
Ну, те пьесы были более политического характера,
да.
Отвечали насущным каким-то тревогам времени,
да.
И общества,
да.
В целом, может быть,
да.
Поэтому...
Хотя, в собственном да. Тоже, потому что «Гостиница Астория» я рассматриваю
правильно.
Как пьесу.
Правильно.
И с художественными достоинствами немалыми, понимаете? В отличие, скажем, от «Персонального», где, конечно, где есть схема, и есть...
Персональным преобладала публицистика,
да.
А в «Гостинице Астория» вы добились сплава как раз между да. Общественным, социальным и личной темой,
вероятно,
вложенной вами и в образ Коновалова, и во все
да. Отношения к этим самым.
Да.
Вероятно, да.
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 Это
да.
И обеспечивает
доказательство. У своих друзей у меня была привычка читать пьесы как первый раз еще никому. И... Они сказали, когда я прочитал, и повторяли, это произведение, понимаете? Я да. Считаю, что в «Гостинице Астория» это произведение. Аплодисменты, мне очень нравится пьеса, понимаете, вот тоже. Но «Аплодисменты» было началом, так же, как и «Талант», который до этого, в 35-м году, 36-м, так же, как и «Талант», это была тоже частью моего... темы моей художники революции, которая меня чрезвычайно... трогает и волнует. И по сегодняшний день, если вы меня зададите
да, вот я как раз
и
хочу к этому. Наверное, мы
да.
Подошли к совершенно
да.
Естественным, каким-то логическим путем. Вот к тому, над
я
чем
только
вы...
еще к этому хочу добавить. Даже к самым безобидным моим пьесам в этом отношении.
Так.
Ну, скажем, «Ночью без звезд».
Так.
Шла пьеса. Она шла
в
театре Пушкина и в театре Советской Армии. Значит, на малой сцене. И она шла замечательным успехом в Александринке. Она шла, там играл Горбачев, Игорь. Игорь, да. Он играл, играл он это замечательно. Это одна из лучших его работ, которая там была. Они очень долго ее играли, долго возили. Значит, и даже в Томск, где, с которым они шествовали, значит, и все прочее, прочее. Вот. И привозили ее на гастроли, и на выездные спектакли. Вот. Даже к этим пьесам придирались. Так, хотя чего уже «Ночью без звезд», а женщине это сам... грустная, упадочническая. Бюро райкома Краснопресненского тогда что-то такое вынесло, чуть не решение по этому поводу, когда театр Пушкина поставил. Даже к таким безобидным пьесам. Ну, как же я мне говорю, как сняли «Последний парад», комедию.
Ну, это обидная доля. Но это, наверное, не единственный, это общая ситуация. Ну,
конечно.
Ко всем.
Но я прожил довольно долгую жизнь в театре. И, так сказать, вот вы начали ведь разговор с того, что счастливость.
Да,
ну
да.
Вот. Ну, а «Последний парад» почему парадоксе. Сняли? А сняли «Последний да. парад»?
Ну, какие мотивы?
Понимаете? Какие? «Последний» потихонечку, да. Не травмируйте автора. Гришин пригласил после спектакля. Страшно много пьют, гуляют. Там у меня, говорят они в таких случаях, у меня студенты там бросаются с этого самого. Вот, как будто дело в том, что как пьют, а там это милый, веселый спектакль, где замечательно Папанов играет.
Александр Петрович, когда я говорил о счастливой вашей судьбе драматурга,
да.
то я имел в виду, что все относительно в нашей жизни. И ваша доля все-таки еще счастливая,
конечно.
По сравнению с
конечно.
Судьбами многих
конечно.
Других драматургов.
Конечно.
Сколько запрещенных пьес у Погодина и не пошедших до сих
пор. Вы абсолютно правы. Да.
Этот
да.
список ведь можно только продолжать да. и продолжать.
А как вытурили, в общем, из театра такого замечательного драматурга, как Володин?
Володин. Понимаете? А скажите, а у вас вот запрещенные?
Ну, они так и числятся. Что они им было плохо. А вы начали
да,
разговор, что я счастливый.
Я продолжаю настаивать на да. своей формулировке. Нет, а вот все-таки действительно, у вас есть пьесы, запрещенные, не пошедшие, не увидевшие света? Но есть пьесы, которые вы написали, которые не поставлены?
В спектакле запрещенные у меня была пьеса «Талант» в свое время запрещена была.
Но она шла все-таки.
Она пошла, и сразу тут же ее сняли. Да, ага. Да, тут же сразу сняли. Но у меня сняли «Между ливнями» с этим.
Ну,
у меня пьеса «Океан», она же тоже была частично запрещена. Например, во Владивостоке, где, да, как вам известно, театр. Тихоокеанский флот
да.
и театр, ее разрешили, поставили спустя 11 лет.
Ну, вот
потому что командующий флотом, переодеваясь в штатское, ходил на спектакли там и закрыл спектакль. Закрыли спектакль эти самые флотские ханжи. Вот эти самые. Не, с одной стороны
да.
был Головко, а с другой стороны ханжи.
Вот и возникает тема, что такое судьба драматурга, или вернее положение драматурга. Он зависит от театра, от режиссера, захочет ли он поставить его пьесу. Он зависит от...
Зависел
от
очень от управления театром.
От управления
от министерств.
Театров,
зависел.
От,
в прошедшем времени.
Правильно. От инстанций каких-то, там, от Пуры, скажем.
«Ночью без звезд», которая прошла очень бесконфликтно в Министерстве культуры Российской Федерации,
да.
задали, на 3 месяца задержал какой-то дурак военный, который исполнял обязанности военного цензора. Так он по художественной линии ее еще, к тому же,
да.
так сказать.
Они очень
прихотел.
Любят художественную.
Да,
тоже,
по художественной да. линии. Не буду даже его называть, мне жалко, его нет в живых. Но не кто-нибудь, вице-адмирал он был, понимаете?
А-а-а.
Да, конечно, все это на высоких ступеньках.
Финах.
Доказывал какие-то. Причем вспомнишь, даже не вспомнишь. Это «Ночью без звезд».
Да. А Лебедев этот жив?
Кто?
Помощник вот этот, Хрущева, которого вы вспоминали. Он жив?
Он...
Что?
Мне рассказывал Владыкин, что они оказались в Кунцеве вместе, в больнице.
Так.
И тот постучал к нему в дверь. Не знаю, это не для этого.
Нет, ну все равно.
Владыкин из Владыкина сказал, я должен покаяться. Потому что, между прочим, эта актриса очень быстро его оставила.
Так, да.
Очень быстро оставила его. Вот, когда он оказался никем, она его оставила.
Ага.
Да. Она раньше приезжала к нему в Кунцево, мне сказала: Фурцева, вы подумайте, открыто, Фурцева на каком-то приеме подошла ко мне открыто, на под руку шли там, значит, они вдвоем. Но потом он постучал и говорит: передо мной грех, перед грех. Хотели же снимать Владыкина с работы тогда за мою пьесу. Вот. Да, на нем это сказалось так, что он, Лебедев, потерял, когда сняли, значит, Никиту Сергеевича, 36 кило. 36 кило и умер.
Ах, умер Лебедев?
Да, он умер.
И Владыкин умер.
А?
И Владыкин умер.
И Владыкин умер. Владыкин просто был напуганный человек, но он был приличный человек.
Такой же был Тарасов, страшно напуганный.
Тарасов был страшно напуганный.
Это гигант, вообще его, красивый человек.
Этого гиганта.
Как же он боялся
всего? А Хлопков
всего?
Показывал, когда Михайлов был министром культуры, и Фурцева была министром культуры, то что приходил Тарасов, и когда он приходил, у него была главная идея сесть где-нибудь так, он же был громадный, чтобы его не заметили. Гениально показывал его Хлопков, как он сидел, чтобы только была видна макушка. Только чтобы до него очередь не дошла.
Да.
Вот. Он, кстати, тоже был очень, очень милый личный человек.
Приличный человек сам по себе, но боялся безумно.
Безумно боялся. Это все порождение сталинской эпохи. Страх.
И дичайший
страх, как это ни странно, страх, идущий еще от 37-го года.
Сверху
страх.
Идущий, да.
Да.
Это, знаете, тоже вспоминаю, сейчас был какой-то фестиваль польской драматургии, и Любимов поставил польскую спектакль очень хорошо, «Час пик».
Да.
Великолепный спектакль. И всем нам, членам жюри...
«Час пик» я смотрел, прекрасный.
Этот образ,
я недавно его еще смотрел.
И вот всем нам очень понравился. Да. Но этот, как его называть, Тарасов не давал возможности премировать. Тогда мы придумали, дали премию Боровскому, художнику.
Ага.
Замечательная сценография.
Да. Да, да,
и
да,
вот
да.
У нас был тогда еще, может, был банкет.
Да.
И я сижу рядом с Тарасовым. Он мне говорит: ох, надо же Владыкину позвонить, надо Владыкину сказать. Так позвоните. Нет, я не буду. И в это время сверху, с шестого этажа, вниз приходит человек и говорит Тарасову: вас вызывают к телефону. Кто? Говорит: Владыкин, я не пойду. И мне: подите вы, я вас умоляю. Вы ему не подчиняетесь. Расскажите ему, он же хочет знать, что там было, он меня съест.
Да.
Я иду. Владыкин меня знал, спрашивает: что там решили? Я говорю: дали премию художнику. Владыкин сказал: а, черт подери, повесил трубку. Я прихожу вниз, Тарасов: ну что? Я ему пересказал этот разговор. Он меня съест. Посидел, повернул, я себя плохо чувствую. Вызвали ему машину, он поехал в больницу. И через некоторое время он умер. Я не хочу сказать, что вот конкретно.
Нет, ну,
только
конечно,
из этого.
Конечно.
Но этот страх, который давил этого гиганта, понимаете ли, он, в конце концов, привел к гибели.
А вот другой был заместитель. Иванов.
Да.
Вот. Он сейчас на пенсии,
на
по-моему.
Пенсии,
да. Вот с ним была и тоже история из этой же жизни, но не из трусости. А мне пришлось к Демичеву идти по поводу моей пьесы «Черный гардемарин». Вы знаете эту пьесу, да? «Черный гардемарин». Там очень хорошо играл Плят в пару с Жоновым, потом уже Плят не мог играть и все прочее. И там есть такая фраза. Вы знаете, остался за границей человек, семья адмирала, прекрасного человека. Главный герой этот был адмирал «Черный гардемарин», который был вместе с революцией и так далее. И там в этой... Когда, значит, он рассуждает про все это, он говорит: Плят, адмирал, он же и крупный ученый, будь моя воля, для всех, кто хочет уехать, я бы открыл шлагбаум.
Да. Крамольная фраза.
Я бы открыл шлагбаум. Считаю сию акцию разумной и своевременной. Но, к сожалению, к моему мнению, никто не прислушивается. А жаль. Вот из-за этой фразы пьеса была не слышна, ей не давали лита. Министерство ее не пропускало. Мне пришлось пойти к министру. Причем я ему не сказал, что из-за какой фразы, а просто дал ему прочесть. И он через 3 дня был звонок, значит, И он сказал, я хотел вам позвонить, значит, вы здесь заходите, пожалуйста, значит, я там был. И он сказал, значит, свои положительные мнения о пьесе, о фигурах, значит, все какие-то высказал там замечания несущественные. И сказал, там есть фраза одна, он говорит. Я считаю, что этот человек в этой обстановке вполне правомерно говорит эту фразу. Это сняло запрет.
А Иванов, тем не менее, а Иванов,
но тем не менее накапал. В Ленинграде ее не поставили.
Но Иванов накапал, да?
Ну, как вы думаете? Не?
Он сам черный человек.
Так же накапал, как все с историей с гнездом глухаря он вел компанию.
Вот, все же драматурги пошли к Демичеву по поводу Иванова жаловаться на этого человека, который закрыл шлагбаум для советской драматургии. Вы же знаете.
Почему пошли? Я был. А,
ну,
был
тем более, и вы там были.
Я выступал. Я, кстати, про эту историю рассказал. Я говорю, не пойди я к вам на визит. Да. Пьеса была запрещена. И в Москве, и в Ленинграде ее так и не поставили.
А сколько лет Иванов определял судьбы людей?
Он слушал все это. Иванов сидел при этом. Да. Там выступал Гельман, там выступал Розов, там выступал Радзинский, Шатров, Зорин, я. Там выступали все драматурги, так сказать. Да. И все здесь было человек 15.
Сколько лет он вершил?
Да. Он занимался и музыкой, и все прочее. Ну, но из-за этой фразы... Причем, вы знаете как? Спектакль был уже готов. Готов. Шла генеральная репетиция, когда запыхавшаяся редакторша Валентина Адриановна Цернюк принесла излито эту вещь. Дали лид, потому что... А все это шло
в
министерство. Задерживал. Вот так.
Поговорим мы о сегодняшних делах?
Как хотите.
Давайте попробуем.
Прямо сходу или перерывчик?
Если вы хотите отдохнуть, пожалуйста.
Давайте передышечку маленькую.
Александр Петрович, ну вот в связи с этой темой, может быть, действительно одной из каких-то ведущих тем вашего творчества, я имею в виду вот то, что вы сами говорили, художник и революция, в связи с, или революция и художник, можно и так, в связи с этим хотелось бы спросить вас о том, над чем вы сейчас работаете, есть ли у вас какие-то задумки, а может быть и не только задумки, а уже более конкретные творческие планы, потому что я, ну, просто должен сказать, и извините меня, даже выразить восхищение вашей работоспособностью. И тьфу-тьфу, поверьте, это от самого чистого и доброго сердца, потому что я вот так как-то наблюдаю за вами последние годы довольно пристально, я вижу удивительный, насыщенный ритм вашей работы, и это вызывает чувство огромного уважения перед вами. Ну вот, это, так сказать, в сторону, а конкретно, над чем вы сейчас работаете?
Вы знаете, сейчас мы переживаем очень сложное время, и я радуюсь тому, что происходит сейчас в области идеологии, и в области гласности, это вселяет большие надежды. Много очень фактов, я думаю,
да,
даже подробнее
известны, да.
Стоит. И вместе с тем у меня боязнь, как говорится, спешить с этим.
Очень
боязнь
правильно.
Спешить. Когда-то я уже говорил у нас на одном из совещаний, в период первой пятилетки Юрий Олеша произнес такую фразу, вы, наверное, знаете.
Да, да, но это фраза классическая.
В эпоху быстрых темпов думать надо медленно.
Да. И вы писали в «Безумной газете».
А?
Вы обыграли это в своей статье,
я должен вам сказать, да, но я должен вам сказать, что думать надо медленно, но думать надо. Я внес бы такую, понимаете?
Да, очень правильно.
Да, думать надо. Это как раз я шел сюда, я хотел вам сказать эту фразу.
Очень хорошо, да. Вы вернули афоризм, да.
Да.
Думать надо.
Думать надо. Понимаете? Да, действительно медленно, потому что отклик. Я видел один спектакль сейчас недавно, не буду даже его называть. Угу. Он имеет большой успех у публики. Но это такой политический фельетон. Угу. И он ему не суждена будет длинная жизнь. Понимаете?
Ну, сегодня, может быть.
Нужно, я всячески приветствую. Но обратите внимание на ряд пьес, которые сегодня уже угасли. Потому что они обречены на короткую жизнь. Я очень уважаю это самое. Но прежде всего я уважаю нравственный долг литератора, да просто гражданина, который чем-то должен помочь тому, что происходит. Не хочется употреблять уже опять слов перестройка, да. Застойный период и все прочее, но ведь факт, что в застойный так называемый период многое было сделано. И драматурги тоже много сделали.
Да.
Понимаете? И даже преуспели.
Преодолевая, да.
Даже и преуспея, приколе. Скажем, если от чистой производственной пьесы протокол одного заседания, скажем, тот же Гельман ушел уже к вещам, даже содержащим психологический порядок, отношения мужа и жены вообще, потом этот самый, мы ниже подписавший, мы же не, и так далее, и так далее. И, конечно, я чувствовал в себе какое-то неисполнение служебного долга.
Флотская закваска еще вас сильна.
И я нашел для себя выход нравственный. Я занимаюсь много лет прозой, и не безуспешно, так сказать, как вы знаете, у меня несколько книжек вышло прозы, и я решил обратиться к документальной прозе, не делать пьесу, а сделать документальную прозу. И вот весь прошлый год я посвятил этому делу. Так появилась и не только о нем повесть. Я считаю, что я этой повестью сказал многое, не все, конечно, что я могу сказать об этом поколении, о своем отношении к тому, что к сейчас людям, происходит, да. О том, своей позиции по отношению к тому, что произошло. И вот, кстати сказать, я не обхожу вниманием свою пьесу «Закон чести». Это, конечно, пьеса была во всех стереотипах и мышления старого, субъективного. Она была порождена временем,
да.
И я пишу об этом с горечью, и не включал ее вот во все последние мои произведения, я никогда еще не включал. Она была напечатана вот в период, когда она была написана. И такие же ощущения испытывал мучительные Константин Михайлович Симонов, и он пишет об этом вот в своих дневниках, как, значит, он делал эту чужую тень, и как он ее не любит. И он ее не включил, оказывается, да. Вот это 12-томное, не включил. Я сперва проверял, я думал, что он все. Нет, он не включил, и он делал это сознательно. И я вот в этой повести воздаю себе должное в отрицательном смысле, что и я был в плену этих самых догматов и слепого доверия, и в результате этого написал, значит, эту пьесу. В истории советского театра очень есть хороший разбор этих трех пьес. «Великая сила» Ромашова, «Чужая тень» Симонова и «Закон чести» Штейна. Очень резкий и такой конкретный разбор. И я просто его весь тоже процитировал и сказал, что я бы мог сказать даже еще резче о себе. Это я говорю о том своей, как говорится, доле ответственности и учения.
Конечно, делать я ценю. Честь вашей самокритики.
Да, и это абсолютно так. Я возникал, причем, значит, я прекрасно, значит, знал материал, потому что я дружил с Асбарским, вот, и он тоже был в этом смысле виноват, он был общественным обвинителем, а кто в этом, я об этом пишу, его вызвали на самые высокие станции, и было предложено, значит, я тоже об этом пишу, в этом самом, в своей книге,
повести, да.
Было предложено Ждановым, значит, как партийное поручение, он член партии, выступить Куприянову, главному хирургу Советской армии, герою социалистического труда, главным обвинителем, и Страшину, академику, мужу Веры Михайловны Инбер, и Борису Ильичу Сбарскому. Они были общественными обвинителями. Это все было на этом суде. Еще по тем временам, Парин, который, значит, которым предъявляли сюжет, он был враг народа. А мы знали, что такое враг народа, о нем уже не только хорошего, но мало-мальски ни слова. О нем ничего нельзя было говорить. И все было на... Потом он был реабилитирован, успел, он стал академиком и так далее, и так далее. Но все это было. И это было в биографии Бориса Ильича. И там был разговор с моими там друзьями, которые вы знали, которые говорили, да зачем это вспоминать? Я говорю, нет, это надо вспоминать. Все, надо вспоминать. Борис Ильич сказал, что надо сделать тогда так, чтобы... Пусть лучше я это скажу про этих людей, Клюевой Росы, чем кто-нибудь другой. Я его спросил, это тоже в книге. Он сказал, что Роскин совершенно прекрасный, чистейшей души человек, ученый настоящий и все прочее. Ну вот, и я его спросил, а как сама по себе идея рака, вообще рака? Ну, он помолчал и сказал, если те, кто, кому удастся открыть рак, тому надо человечество поставить золотой памятник. Ну, вы знаете, что до сих пор, да, в общем, он не открыт. Но он очень честный, я об этом написал. И по тем временам, пишу, они получили общественный выговор, что было еще очень в те времена либерально. Но я не, и от себя не отвожу вещи. Была и картина сделана, как вы знаете. Причем играли не эту тему, я не в оправдании говорю, играли тему дружбы и борьбы за человека. Играл Свердлин, значит, замечательно играли. Играл Свердлин, играл Ханов, значит, Раневская играла. Да. А там играл Плят, Мордвинов. Вот. Они играли человечески и все прочее, но в основе была порочная, рожденная сталинизмом идея. Да. Понимаете? Идея. Вообще вот этот самый... низкопоклонство было опорочено, вся эта самая история. Вот так вот.
Значит, ну, может, все-таки несколько слов о том, что сейчас, над чем работаете?
Значит, как? Я сейчас работаю очень напряженно, собрал очень большой материал, продолжая свою тему «Художник и революция». Но я бы сегодня назвал это «Художник и контрреволюция», то, над чем я работаю.
А это все равно революция.
Это все равно
тоже,
революция.
Тоже революция.
Да. Да. Потому что речь идет о Бунине. Я изучил очень большое количество материалов. И речь идет о драме Бунина. О драме Бунина. О его личной драме. Как о великом писателе, который утратил корни, которые он любил и без которых он не мог жить.
Вот именно поэтому это все равно тема революции.
Это тема революции. Он ее не принял. Блок всем сердцем принял революцию. И всей душой, и всем своим существом слушал музыку революцию. А этот с самого начала всей душой не принял революцию. И отторгнул.
И все равно он от нее неотделим.
И он неотделим. И он неотделим, да, от русской культуры. И от русской литературы. И не случайно, в общем, было довольно горькое история. Когда я был в Париже, я встречался там с жившими, старыми эмигрантами еще той волны. Я говорю, вы не могли бы мне, сейчас вышли «Темные аллеи», значит, достать? Они говорят, достать нам не надо, нам просто надо купить. Да. Они пришли, принесли мне на следующий день книжку. Значит, книжку. Какой ее тираж? 600 экземпляров. Понимаете? А Бунин очень мучился тем, что у него нет читателя, что он не заслуживал того, чего он заслуживал. И вот идет и личная его драма, и личная его коллизия. Не знаю, как мне это удастся, но во всяком случае я эту пьесу, значит, вот сейчас кончил все эти работы, сейчас я уже очень много прочитал. Я прочитал много книг о Бунине здесь, самого Бунина, затем очень много мемуаров, вышедших на Западе, значит, Ирины Адоевцевой, и Галины Кузнецовой, и целый ряд других вообще.
Адамович, да?
Адамович еще немножко сравнительно. Mm-hmm. А это большая, Кузнецова, «Градский дневник», это большая книга. Потом Ирины Адоевцевой очень большие воспоминания.
Но трудная задача.
Задача труднейшая. И, может быть, я нашел к ней один ход, о котором сейчас говорить преждевременно.
Ну, да,
задача это... очень трудная, потому что я, как говорится, других... как говорится, воззрений, и мне было трудно писать версию, но было близко. А тут, конечно, была неприязнь с самого начала. И я начинаю с самого начала. Именно, да.
А
там действующие лица, период, весь период.
Весь, да?
Весь период. Начинается, начиная с его неприятия революции в Одессе.
Вот, так еще, так.
Вот еще тогда. Очень интересные воспоминания у Катаева есть на этот счет, в «Траве забвения». Вот.
И доводите до последних лет его?
Да пусть, до смерти его, да, до смерти. Вот. Из действующих лиц, ну, его жена, его Галина Кузнецова, с которой он много лет был, жила в его доме, и по последним сведениям, она, так сказать, и про всю драму, и про его обнищание, и про его желание вернуться домой, про его открытку «Хочу домой», которую он написал. Он написал, Толстой, Алексей Толстой, над которым он довольно-таки издевался, написал письмо Сталину. Он написал письмо Сталину о том, что хочет вернуться домой Бунин. Что такое Бунин для нашего? И просит, значит, его помочь возвратиться. Тогда Куприн возвратился, если вы
да,
помните.
И что же?
Генерал
что же?
Этот самый, как его?
Игнатьев.
Нет, Игнатьев.
Ну, какая реакция была на письмо?
Реакции никакой не было, потому что письмо было отправлено в комендатуру Кремля 18 июня 1941 года. Но всю войну он вел дневник вместе со своей женой.
В Париже, да, или где-то он на
юге? Нет, в Грассе.
В Грассе, на юге.
В Альпах.
Да, в
Альпах,
да.
И он был патриотом.
Не,
он по отношению к
немцам,
которые его к себе заманивали, в отличие от Мережковского и Гиппиус, он вел себя, это очень важно, безукоризненно. Симонов там есть, Константин, который
да,
с ним встречался.
Да. Симонов как образ, да?
Как образ. И Алексей Толстой как образ. И Катаев как образ.
Трудную на себя взяли задачу.
Трудную, не знаю, сделали ли
я. Таких людей.
Да.
Ну, дай бог.
Но они так эпизодами так проходят.
Да, понятно.
Это какой-то... Это уже не надо записывать. Открыть секрет.
Ну, ничего, мы потом... Что?
Да, ну-ка потом. Там,
это никуда не пойдет.
Там, значит, у меня еще есть прием. Будут по ходу действия одна, две, три новеллы, куски из новелл, в которых играет персонажей тот же актер, который играет. Потому что его всегда, они были автогенными образами, собственными
да,
какими-то.
Да, да, да. Дай бог.
У него есть рассказы, я не знаю, читали ли вы в Париже, как про, значит, генерал, который умер в метро.
Да, 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 вспоминаю.
Вот
да,
это да, вот да, такое да. будет.
Ну что?
Ну не знаю, что получится.
Ну конечно, загадывать здесь трудно.
Не знаю.